Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Пределы гуманитарной акции, дискуссия в Вашингтонском институте Брукингса и положение в местах заключения в Сербии. Эти темы в сегодняшнем выпуске программы. У микрофона Ирина Лагунина. Защита гражданского населения от собственных правительств и стихийных бедствий стала насущной задачей мирового сообщества. Операция НАТО в Ливии снова поставила вопрос о пределах вмешательства извне под флагом гуманитарной интервенции. Дискуссия на эту тему состоялась на днях в Вашингтонском институте Брукингса, где сотрудник института Элизабет Феррис представила свою книгу «Политика защиты. Пределы гуманитарной акции». Рассказывает Владимир Абаринов.
Элизабет Феррис 20 лет проработала в одной из крупнейших международных неправительственных гуманитарных организаций – Всемирном совете церквей. В качестве директора глобальной программы помощи беженцам она координировала действия благотворительных организаций в горячих точках и накопила богатый опыт в этой области, позволивший ей написать книгу, которую один из участников дискуссии назвал провокационной. Элизабет Феррис начинает с исторического экскурса о законах и обычаях войны. По ее словам, первое международное соглашение о защите вооруженных конфликтах женщин и детей появилось еще в X веке. За последние 20 лет мы были свидетелями целого ряда гуманитарных катастроф, каждая из которых способствовала развитию этого направления международного гуманитарного права.
В 90-е годы в Сомали, Боснии и Руанде сотрудники гуманитарных организаций столкнулись с ужасной дилеммой, пытаясь защищать людей, обладающие возможностью вмешаться, остановить насилие, геноцид или массовые убийства, отсутствовали или не желали принимать меры, или принимали их слишком поздно. Это, если угодно, была чудовищная проблема выбора. Например, вы помогаете кому-то бежать и таким образом спасти жизнь, даже если тем самым вы способствуете этнической чистке. Я помню молодого человека, которому я бодро посоветовала в марте 1994 года во что бы то ни стало поехать в маленькую красивую страну Руанду. Он поехал туда добровольцем ООН, а в следующем месяце там начался геноцид. Он в конечном счете стал работать для управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. И я помню слезы в его глазах и дрожь в его голосе, когда он сказал мне: «Знаешь, я был возле Кисангани с группой сотрудников управления. Мы находились на противоположном берегу реки и слышали вопли, стоны и крики сотен уничтожаемых людей. Мы не могли это остановить. Я работаю в организации по защите беженцев, но мы не могли предотвратить это побоище, не могли защитить людей. Поэтому я должна быть счастлива, что в наши дни все занимаются защитой. В моем мире, мире гуманитарной деятельности, есть инструкции, руководства и справочники, есть учебные курсы, стандарты и индикаторы, и все это замечательно. Когда вы перестаете заниматься гуманитарной деятельностью, на первый план выходит защита. В 2000 году Совет Безопасности ООН сказал, что защита гражданских лиц является главной задачей всего, что мы делаем. За единственным исключением, у каждой операции по поддержанию мира был мандат на защиту гражданских лиц как часть ее мандата. Прошло много времени, прежде чем появилась концепция ответственности по защите и понимание, что международное сообщество обязано действовать, когда правительство государства не в состоянии проявить ответственность.
Однако Элизабет Феррис убеждена, что между гуманитарной деятельностью и защитой гражданского населения существует невидимая, но четкая грань.
Слово «защита» — хорошее слово, это благородное слово. У него есть легкий покровительственный оттенок, сильное защищение слабых. Но когда оно сочетается с принципами гуманитарной работы, бывает, что трудно защищать людей и оставаться нейтральным. Я часто пользуюсь аналогиями, и вот одна из них. К врачу приходит женщина со сломанной рукой. Ее избил муж. Она жертва домашнего насилия. Рука сломана. Доктор оказывает ей помощь. Это нейтральный гуманитарный акт. Но потом доктор говорит ей: «Вы думали об обращении в суд? Вот здесь есть безопасное жилье. Или, возможно, вы должны сделать что-то, чтобы устранить причины этого насилия». В ту минуту, когда он попытался защитить ее, а не только вылечить ее руку, он пересек границу нейтралитета. Он больше не нейтрален. Он встал на ее сторону. Это дилемма, которая в тысячах вариаций возникает сегодня в гуманитарной работе.
Одним из новых направлений гуманитарного права стала международная защита населения, пострадавшего от стихийного бедствия.
Иногда до людей, наиболее нуждающихся в защите и помощи, очень трудно добраться, и попытки получить доступ к ним представляют самую большую угрозу для сотрудников гуманитарных организаций. Я отвела отдельную главу «Защите в зонах стихийных бедствий». Это сравнительно новое поле деятельности. Его фактически не существовало до цунами 2004 года, когда мы начали понимать, что люди, вынужденные бросить места постоянного проживания или затронутые стихийными бедствиями, тоже нуждаются в защите.
Элизабет Феррис подчеркивает, что затяжные конфликты уже не исключение, а правило. Даже после того, как конфликт считается официально урегулированным, конфликтогенный потенциал остается, и гуманитарным организациям приходится работать в атмосфере вражды и недоверия.
Наконец, я рассматриваю некоторые будущие проблемы. Одна из них – это изменение характера конфликтов. Большинство конфликтов сегодня отличаются продолжительностью, и так будет, вероятно, и в будущем. Я думаю, эпоха коротких войн, если они когда-нибудь существовали, подошла к концу. Большинство сотрудников гуманитарных организаций гораздо лучше действуют в чрезвычайных ситуациях, чем в таких, когда беженцы и внутренне перемещенные лица остаются без приюта десятилетиями. Около 2 лет назад кто-то подсчитал, что беженец остается беженцем в среднем 17 лет. Здесь в расчет не берутся палестинцы, которые находятся на положении беженцев вот уже более 60 лет. Соответствующие цифры для внутренне перемещенных лиц не собраны, потому что их очень трудно сосчитать. Но, несомненно, данные по ним будут того же порядка. Мы все чаще видим, что в конфликты вступают группы, действия которых мотивированы экономической выгодой. Всегда были банды и люди, пытающиеся заработать на конфликтных ситуациях. Но отличие состоит, пожалуй, в том, что сегодня это исключительно криминальные банды. Это не те, кто похищает людей, чтобы получить деньги и продолжать воевать. Это те, кто похищает людей ради денег.
Двусмысленная позиция США в отношении гражданского конфликта в Ливии, упорное нежелание Вашингтона взять на себя роль лидера, породили вопросы о том, насколько Белый дом готов соответствовать собственным декларациям.
Если вы посмотрите на развитие понятия гуманитарной интервенции с начала 90-х, с сомалийского кризиса и до Всемирного саммита 2005 года, когда была утверждена концепция ответственности по защите, вы увидите перенос ответственности. При гуманитарном вмешательстве ответственность возлагается на тех, кто вмешивается. Ответственность по защите лежит на национальных правительствах, а международное сообщество несет ответственность за поддержку правительств, пытающихся защитить своих граждан, и за использование всех средств, если правительства не защищают своих граждан. К сожалению, внимание в основном сосредотачивается на военном вмешательстве. Я думаю, что в этом отчасти виноваты ООН и некоторые сторонники концепции «ответственность по защите». Они не рассматривают полный спектр мер, которые могут быть предприняты до направления войск. Если посмотреть на критерии, которыми обусловлена ответственность по защите, то мы увидим, что они почти все имеют место в случае Ливии. Если ситуация отвечает критериям, вопрос переходит на оперативный уровень. Думаю, именно на этом уровне допущены просчеты, а не на уровне решения, должно ли было международное сообщество что-то сделать в Бенгази.
Еще одна важная проблема – работа гуманитарных организаций в зонах, контролируемых антиамериканскими и антизападными силами. Должны ли сотрудники этих организаций подписывать договор с дьяволом ради помощи нуждающимся? Элизабет Феррис убеждена, что должны.
Работа с негосударственными партнерами – это реальная проблема. В соответствии с международным гуманитарным правом у них есть определенные обязательства. Негосударственные партнеры – это все – от талибов и наркоторговцев до группировок, пользующихся определенной легитимностью на местном уровне. Хамас и Хизбаллах известны на местах как социальные службы, направляющие на эти цели огромные ресурсы, иногда в объемах, недоступных другим. Международный комитет Красного Креста говорит: «Мы общаемся со всеми сторонами конфликта. Для нас нет хороших и плохих парней. Мы не высказываем точек зрения, хотя многим из нас трудно не высказывать их, когда видишь, какие политические задачи они перед собой ставят».
Именно в этом и заключается провокационность книги Элизабет Феррис в утверждении, что для гуманитарных организаций не должно быть плохих и хороших партнеров. Принцип нейтралитета необходимо соблюдать, даже если этому противится наша совесть.
О представлении книги Элизабет Феррис «Политика защиты. Пределы гуманитарной акции» рассказывал Владимир Апаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В Белграде опубликованы результаты очередного мониторинга Хельсинкского комитета Сербии о ситуации в местах заключения в стране. Условия в местах заключения в Сербии остаются крайне тяжелыми. Основная причина – нехватка мест. Такой вывод содержится в докладе, подготовленном Хельсинкским комитетом, который уже 7 лет следит за ситуацией в тюрьмах. Сербия занимает одно из первых мест в Европе по числу заключенных к численности населения. Рассказывает Ая Куги.
Все тюрьмы в Сербии переполнены. На одного заключенного приходится лишь по 2 квадратных метра, а для нормального их размещения нужно вдвое больше. Например, в тюрьме городке Панчево вблизи Белграда в камере площадью в 30 квадратных метров без окон и какой-либо вентиляции содержатся 15 человек, трое из которых вынуждены спать на полу. В целом Сербии с общим числом населения 7 300 000, 11 500 человек находится в тюрьмах, и число заключенных в последнее время постоянно растет. А, например, в Греции, где ситуация также не очень хорошая, на более чем 11 000 000 населения в местах заключения 7 000 человек. За последние 30 лет в Сербии построена лишь одна тюрьма. Да и та, на самом деле, просто новый специальный корпус в составе крупнейшей тюрьмы страны в городе Пожаревац. Его создали для особо опасных заключенных, членов преступных группировок, террористов и военных преступников. Наш собеседник, социолог Иван Кузьминович, возглавляющий группу по мониторингу тюрем Хельсинкского комитета Сербии. Кто отбивает наказание в этих 28 местах заключения страны? Что это за люди и какие преступления наиболее характерны для заключенных?
Когда кажете, люди с затворами...
Когда мы говорим о заключенных, обычно представляем себе каких-то убийц, наркоторговцев, то есть серьезных преступников. Однако проблема состоит в том, что половину людей в местах заключения у нас в Сербии составляют люди, которые совершили мелкие уголовные правонарушения, например, украли чужое имущество на сумму в 50 или 100 евро. Это те, кто крадет водосточные трубы, крышки от уличных люков, телефонные кабели, занимаются мелким мошенничеством. Если посмотреть структуру осужденных, то 6 тысяч человек, то есть половина из общего числа, приговорены к срокам до 6 месяцев или, в крайнем случае, до 1 года. На самом деле, это картина нашего общества, в котором много безработных и бедных. Из 7 миллионов населения Сербии 4 миллиона человек содержат кто-то другой, сами они не зарабатывают. Из-за бедности в стране растет число мелких преступлений, которые по причине консервативной судебной практики наказываются тюремным заключением. У нас, в отличие от Западной Европы, нет альтернативного наказания, общественно полезного труда. Виновный всегда отправляется в тюрьму. Это привело к тому, что условия содержания в местах заключения стали крайне плохими, и тем самым были нарушены права человека. Ведь это ненормально, иметь 10 500 заключенных в тюремной системе, которая предусмотрена для 6-7 тысяч человек. Ожидается даже, что в ближайшее время у нас будет вдвое больше заключенных, чем место для их размещения.
Однако всем бросается в глаза тот факт, что есть случаи, когда в тюрьму не попадают люди, которые, несомненно, совершили тяжелые уголовные преступления. Вот два примера. Брат отвечающего перед Гаагским трибуналом бывшего лидера боснийских сербов Радована Карадзича Лука пьяным спровоцировал автокатастрофу, в которой погибла 21-летняя девушка. Судебный процесс длился несколько лет, но, несмотря на показания свидетеля и экспертов, Лука Карадзич был освобожден. Второй пример. Возмущение сербской общественности на днях вызвало информацию о том, что близкая к криминальным кругам популярная сербская певица Светлана Рожнатович Цеца признала свою вину в причастности к незаконным финансовым сделкам в размере примерно 4 миллиона долларов. Но наказание – 1 год. Она будет отбывать в своем особняке в Белграде под домашним арестом. Цеца согласилась вернуть государству 1,5 миллиона евро, часть денег, присвоенных ею от вывоза за границу игроков футбольного клуба ее мужа, известного командира сербских добровольцев Аркана, убитого при неясных обстоятельствах. Певица будет одной из первых в Сербии, которой дана возможность вместо тюремного заключения носить специальный электронный браслет, с помощью которого можно следить за ее местонахождением. Однако Сербия купила лишь 200 таких браслетов, и их, это ясно, получат лишь влиятельные, если можно так сказать, люди.
У нас на самом деле очень несправедливая судебная система, судебная практика. Она, очевидно, делает разницу между богатыми и бедными гражданами. В тюрьмах чаще всего люди, принадлежащие к некоторым национальным меньшинствам, очень часто цыгане и вообще граждане из низших социальных слоев населения. Система не отличает тех людей, кто совершает уголовные правонарушения из-за своей бедности, чтобы как-то прокормить себя, кто крадет трубы и автомобильные шины от серьезных преступников, крупных расхитителей и наркоторговцев. И поэтому все дороги ведут нас, людей, занимающихся ситуацией в местах заключения, обратно к судебной практике. В Сербии не реформирована судебная система, причем в такой степени, что даже мне, а я столько времени провел, изучая положение в местах заключения, не ясно, кто эти люди, которых содержат в тюрьме, почему в тюрьму попадают именно они, почему одни получают такие строгие наказания, а других вовсе не наказывают, а если вдруг и приговаривают к тюремному заключению, то дают им особый мягкий режим.
Напомню, мы беседуем с исполнительным директором Хельсинкского комитета Сербии Иваном Кузьминовичем. Ваш мониторинг постоянно показывает, что наиболее тяжелое положение заключенных, как ни странно, единственная женская тюрьма Сербии – Забела, в том же Пожаревце.
Ситуация за жены критична.
Ситуация в женской тюрьме является критической. Это одно из самых строгих исправительных учреждений в стране. Это очень странное место, в котором существует, возможно, самая строгая служба охраны по неизвестным причинам. С другой стороны, в этой тюрьме в течение последних 5 лет не было ни одной попытки побега, ни одной попытки нелегальной доставки мобильного телефона или запрещенных химических средств. Однако в нашей системе нет понимания того факта, что женщины в заключении отличаются от мужчин. В женских тюрьмах меньше инцидентов, чем в мужских. Там нет проблемы наркомании, нет драк, реже случаются нарушения тюремной дисциплины. Однако вместе с тем, в женской тюрьме есть огромное число случаев членовредительства. Именно эта массовая агрессия против самих себя указывает на то, что женщины там под огромным давлением. Отношение к ним плохое. Например, они всегда должны стоять перед охранником смирно, с опущенной головой. Они сами должны стирать свое белье, несмотря на наличие стиральных машин, и только потому, что они женщины. Это странно, что их взаимная солидарность наказывается. Против них применяется даже такая мера, как связывание, под предлогом, что так нужно потому, что они, мол, устраивают истерику.
Согласно закону, каждый заключенный в Сербии имеет право на досрочное освобождение из тюрьмы после отбывания 2/3 срока наказания, если управление местом заключения подтверждает, что он готов вернуться обратно в общество. Однако статистика показывает, что такое положительное решение получают лишь около 15% заключенных. Как проводится эта работа по так называемой ресоциализации заключенных, если успех так мал?
Ресоциализация в затворе Муслари...
В тюрьмах Сербии, по-моему, такого понятия, как ресоциализация, не существует. Если кто-то получил 6 лет тюремного режима, то можно ожидать, что после отбывания 2/3 срока он исправился. Однако, если посмотреть на судебную и тюремную практику, видно, что управление тюрем почти никогда не дает положительную оценку заключенному в случае требования его условного или досрочного освобождения. Они отвечают, ресоциализация продолжается. В тюрьмах почти никогда не признают, что кто-то изменил свое поведение, считают, что каждый должен отбыть полный срок наказания. Это абсурдно. В сербских тюрьмах нет хороших программ трудового обучения, образования и работы. В классических местах заключения, где примерно 500 заключенных, лишь от 50 до 100 занимаются какой-нибудь работой, и то не каждый день, а время от времени. Вот так выглядит у нас ресоциализация.
Международные правозащитные организации подтверждают, что уже 10 лет в Сербии нет политических заключенных. Это ясно, что тюремная система претерпела определенные реформы, но они недостаточно глубокие. поступает информация о том, что в тюрьмах много старых и больных людей, что они не получают соответствующую медицинскую помощь. А по каким пунктам больше всего нарушаются права заключенных лиц Сербии?
В Республике Сербия больше нет практики преднабиленных и открытых пыток по отношению к заключенным, как это было 15-20 лет назад. В тюрьмах никого не избивают, нет массового нарушения прав человека в смысле угрозы их физическому состоянию и здоровью. Как вы уже отметили, очень серьезным нарушением прав является плохая защита здоровья заключенных. Она намного ниже необходимого минимума. Но основное нарушение прав человека в местах заключения в том, что тюрьмы переполнены. Как можно нормально жить в камере, которая предусмотрена на 4 человека, а в ней набито 8 или 10? Государство серьезно нарушает права заключенных тем, что не обеспечивает им нормальные условия отбывания наказания. Нарушением прав человека можно считать и тот факт, что у заключенных нет возможности работать, обучаться и совершенствовать свои умения и навыки. Не создана для этого система.
Просто не постоит систем за то.
А как власти Сербии относятся к вашему мониторингу? Учитывают ли они ваши замечания?
После посещения каждой тюрьмы мы пишем очень подробный отчет и отправляем его во все соответствующие инстанции, от начальника места заключения до Министерства юстиции. Реакция в 95% случаев феноменальная, полное молчание администрации. Они никогда не говорят, вы не правы, они нам просто не отвечают. В течение 7 лет посещения тюрем никогда никто из Министерства юстиции нас не пригласил, чтобы спросить наше мнение. Они нас считают неизбежным злом. Из-за международных конвенций нас надо пропускать в места заключения. Но чтобы руководству нужны были наши советы, нет.
О ситуации в местах заключения Сербии вы беседовали с белградским социологом Иваном Кузьминовичем, возглавляющим группу мониторинга Хельсинкского комитета Сербии.
О положении в местах заключения в Сербии рассказывала Ая Куги. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. С вами была Ирина Лагунина, а в этом часе эфира после краткого выпуска новостей выйдет программа «Экономическая среда».
Tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В больницах Минска остаются 148 пострадавших в результате взрыва в метро 11 апреля. По данным Минздрава Беларуси, 20 из них в тяжелом состоянии. По последним данным, жертвами взрыва стали 13 человек. В Нижнем Новгороде по подозрению в получении взятки задержан майор внутренней службы одной из местных исправительных колоний. По данным следствия, он вымогал 200 тысяч рублей у родственников заключенного. Россия выступает за то, чтобы перейти от военной операции к политико-дипломатическому урегулированию ситуации в Ливии. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по завершении заседания Совета России НАТО в Берлине. В Ливии войска, верные Муаммару Каддафи, усилили в пятницу обстрелы позиций повстанцев в городе Мисурата. Самолеты НАТО наносили удары по целям в ряде городов Ливии, в том числе в городе Сирт. Руководство палестинской автономии резко осудило убийство итальянского заложника Витторио Оригони в секторе Газа. Оригони, сотрудника пропалестинского движения международной солидарности, похитили в ночь на четверг в Газе боевики радикально-исламистской группировки. Соединенные Штаты вновь призвали власти Сирии отказаться от применения силы против участников антиправительственных акций. Выступая перед журналистами, госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила также о необходимости провести в Сирии демократические реформы. На севере Иордании десятки людей, в том числе полицейские, пострадали в пятницу в столкновениях между участниками акций протеста и сторонниками властей. Премьер-министр Хорватии Ядранка Косор назвала неприемлемым приговор международного трибунала, признавшего двух бывших хорватских генералов виновными в военных преступлениях.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске. Компания «Роснефть» остается с BP. Завершение сделки отложено на месяц. Страны БРИКС стремятся усилить роль региональных валют. Как обустроить мировую финансовую систему? К очередной встрече руководителей финансовых ведомств стран Большой Двадцатки. Государство выводит чиновников правительства из руководства крупнейших госкомпаний России. Валютные резервы Китая превысили 3 триллиона долларов. Что страна могла бы купить на эту сумму? Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Российская компания «Роснефть» и британская BP договорились о переносе на один месяц до 16 мая, ранее намеченного на 14 апреля, срока завершения сделки по обмену акциями и создания совместного предприятия для разработки нефтегазовых месторождений российского арктического шельфа, о которой было объявлено 14 января. Однако сделка по обмену акциями, которую планировалось закрыть именно 14 апреля, была приостановлена решением арбитражных судов в Лондоне и Стокгольме по иску российских партнеров компании BP в российско-британском совместном предприятии ТНК-BP, являющемся третьим в России производителем нефти. Они обвинили британскую компанию в нарушении прежних договоренностей, согласно которым проекты на территории России BP реализует либо через совместное предприятие, либо с согласия российских его участников. В итоге компании BP нужно было до 14 апреля договориться либо со своими партнерами, либо с самой Роснефтью о новом сроке завершения сделки. Удалось лишь последнее. По мнению эксперта, означает ли такое промежуточное решение, что сама Роснефть не намерена менять BP в планах освоения арктических месторождений на какую-то другую крупную международную нефтяную компанию? Такое развитие событий не исключали в последние дни многие зарубежные эксперты. Из Москвы аналитик инвестиционной компании «Грандис Капитал» Тимур Хайрулин.
Фактически в сделке были заинтересованы все стороны, то есть она была выгодна и Роснефти, и BP, поэтому неудивительно, что стороны по-прежнему пытаются сохранить формат этой сделки. Вот этот месяц может быть использован для того, чтобы достигнуть договоренности с ТНК-BP, и, скорее всего, в итоге BP и Роснефти удастся договориться с ТНК-BP, и в конечном счете партнерство между BP и Роснефтью будет осуществлено.
Во всей этой истории стороннему наблюдателю показалось бы, видимо, самым простым решением пригласить ТНК-BP участвовать в той или иной форме в совместном проекте Роснефти и BP. Аналитик инвестиционного финансового дома «Капитал» Виталий Крюков.
На мой взгляд, в данной сделке важно понимать изначальные мотивы российских акционеров ТНК-BP. Эти мотивы могут заключаться не в стремлении участвовать в освоении шельфа, а в стремлении получить большую оценку за свою долю. То есть есть желание, видимо, использовать текущие противоречия для выхода из бизнеса и продажи своей доли по высокой цене.
То есть, на ваш взгляд, участие в арктических проектах Роснефти и BP для российских акционеров ТНК-BP коммерческого интереса не представляет?
На мой взгляд, да, потому что я не вижу ТНК-BP в качестве партнера Роснефти по освоению шельфа. Да я думаю, что они себя тоже в этом качестве особо не видят, тем более появлялась информация, что российским акционерам ТНК-BP предлагалось участие и в шельфе, предлагались деньги, предлагали продать активы, но на все это был получен отказ. Поэтому изначальной целью, видимо, было нечто иное, чем просто участие в сделке между BP и Роснефтью, получение там акций Роснефти, участие в освоении шельфа.
Для самой британской компании продажа ее доли в ТНК BP представляется большинству экспертов наименее вероятным решением. Дело в том, что на долю этого совместного предприятия приходится сегодня четверть общей добычи нефти компании BP по всему миру, и утрату такого актива было бы очень непросто восполнить. Другой вариант. Сама BP может выкупить 50% долю российских участников совместного предприятия ТНК BP. Тимур Хайрулин, инвестиционная компания «Грандис Капитал».
Я думаю, действительно могут произойти изменения в акционерном капитале ТНК BP, причем более вероятен, что консорциум российских акционеров продаст свою долю. То есть фактически сейчас идет вопрос о том, какой будет оценка ТНК BP и, соответственно, доли российских акционеров. Российские акционеры настаивают на цене в 60 миллиардов долларов. И, скорее всего, для BP будет обременительно выплатить 30 миллиардов долларов за половину ТНК BP. И поэтому вполне возможно, что доля российских акционеров будет частично обменена на долю в BP. И также могут быть частично выплачены денежные средства консорциуму российских акционеров.
На момент объявления сделки в середине января 5% акций компании BP и 9,5% акций Роснефти стоили одинаково, примерно по 7,8 миллиарда долларов. Но с тех пор пакет акций BP подешевел до 7 миллиардов долларов, тогда как пакет акций Роснефти, наоборот, подорожал до 9 миллиардов. На ваш взгляд, в сложившихся условиях станет ли Роснефть добиваться пересмотра условий сделки по обмену акциями? Виталий Крюков, инвестиционный финансовый дом «Капитал».
На мой взгляд, условия сделки между BP и Роснефтью вполне могут быть пересмотрены в пользу Роснефти, то есть это может быть уже не 5%, а большая доля, там 8%, может быть больше. На мой взгляд, это было бы обосновано. Но, наверное, Роснефть не будет пользоваться текущим положением и слабыми позициями BP для оптимизации своих выгод от этой сделки, потому что для сторон все-таки более важно это не обмен акций, а освоение Арктики.
Эксперты полагают, что в выкупе доли российских акционеров ТНК BP может в итоге принять долевое участие и сама Роснефть.
Тема возможного снижения степени доминирования американской валюты в мировой экономике вновь стала одной из главных дискуссий на региональных форумах Китая. В пятницу об этом говорили участники азиатского саммита, а накануне лидеры пяти наиболее заметных в мире развивающихся стран – Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки – даже подписали соглашение о расширении использования национальных валют во взаимных расчетах, в частности, при реализации двусторонних кредитных соглашений. Говорит руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Цюрих Капитал Менеджмент» Николай Подлевских.
Я думаю, что здесь пока еще в этом вопросе много неясного. Это скорее похоже на заключение таких предварительных договоренностей типа декларации о намерениях. Но эти декларации намерений могут со временем обрасти конкретными договоренностями о создании банков для взаимного кредитования. Скорее всего, время для создания инфраструктуры, оно будет не очень малым. Думаю, что речь идет о временах порядка года, а может быть даже больше. Но думаю, что тренд в этом направлении задан.
Вполне логичным считает подписанное в Китае соглашение и главный экономист управляющей компании Finam Management Александр Осин. Попытки создания местных валютных союзов, по его словам, в разных регионах мира уже предпринимаются.
Процесс идет, это касается и валюты стран СНГ единой, и валюты стран, скажем так, Юго-Восточной Азии, валюты стран Ближнего Востока. Такие валюты, они чем хороши, они позволяют снизить риски, связанные с привлечением кредитов, связанных с финансированием бюджетов. Но чтобы такие валюты создавать, нужно предварительно выровнять, как показала практика Европы, основные показатели экономик стран, которые входят в этот валютный союз.
Однако очевидно, что в пяти странах, входящих теперь в БРИКС, уровень развития экономик не одинаков, что в конечном итоге скажется на роли конкретно их валют в региональном валютном союзе. Как считает Николай Подлевских из Цюрих Капитал Менеджмента, в этом деле предпочтительнее выглядит Китай, но никак не Россия.
Судя по оценке весов экономик, конечно, доминирующую роль будет играть китайский юань. Однако пока никаких намеков на неравноправие формальное, конечно же, не звучит. И думаю, особенно на первых порах будут пытаться выстраивать более-менее симметричные взаимоотношения. Другое дело, что, конечно, по реальности Китай перетянет на себя со временем использование валюты в качестве резервной. Перспектива у рубля здесь гораздо более туманная, более сомнительная.
В том, что российская валюта может занять лидирующие позиции в валютных расчетах пяти стран БРИКС, сомневается и главный экономист управляющей компании «Финаменеджмент» Александр Осин. Рубль, по его словам, в перспективе имеет шансы стать резервной валютой, прежде всего, на постсоветском пространстве.
Это такая перспектива именно для стран СНГ. Если мы увидим при ослаблении бюджетов развитых стран определенный спад геополитических рисков, то то территориальное положение, которое Россия занимает геополитическое, оно будет играть позитивную роль для экономики, на самом деле. Потому что здесь открываются транспортные коридоры сразу, а здесь возникает, так сказать, возможность размещения производства. Это не значит, что на блюдечке все принесут, но при грамотной политике, при усилении бюджетной и, так сказать, поддержки частно-государственного партнерства, это возможно. Соответственно, экономика России может здесь получить импульс и стать, скажем так, базой для создания вот этой вот региональной, но национальной валютной системы.
Подписывая соглашение о расширении использования своих национальных валют, страны БРИКС не скрывали, что этот союз направлен против гегемонии американского доллара в международной системе валютных расчетов. Но может ли их проект хотя бы в среднесрочной перспективе ослабить роль этой ставшей уже традиционной мировой резервной валюты? Александр Осин продолжает.
Покупают американский долг, покупают европейский. Проблемы в экономике тоже есть и в рамках ВТО, и в рамках, скажем так, МВФ, как что хотят, допустим, развивающиеся страны усилить свою роль в МВФ. Но эти проблемы не носят такого резкого характера. Пока удается в рамках этого мирового правительства проблемы эти урегулировать, скажем так. Поэтому на данном этапе, да, доллар стабилен. Он, в принципе, может подешеветь еще к евро, там, за 1,50 может быть, там, но уже выше 1,50. Здесь уже могут заработать другие механизмы.
Менее светлым видит будущее американской валюты в мировой экономике руководитель аналитического отдела инвестиционной компании Zurich Capital Management Николай Подлевских. Он считает, что постепенно его роль в международных расчетах все-таки будет сокращаться.
Да, я думаю, что тренд на сокращение доли доллара задан определенно и задан в первую очередь прошедшим кризисом 2008 года. То, что здесь будут рывки вперед и откаты, это несомненно. И Штаты, конечно, не будут просто так сдавать свои позиции, но система, видимо, идет все в большей мере к мультивалютности.
Что касается валютного соглашения пяти стран БРИКС, то, как подчеркивают представители России, оно носит рамочный характер. Из этого следует, что непосредственно объемы и механизмы кредитования в национальных валютах будут определены двусторонними договорами банков-участников этого механизма.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Как обустроить мировую финансовую систему? К очередной встрече руководителей финансовых ведомств стран «Большой двадцатки». Государство выводит чиновников правительства из руководства крупнейших госкомпаний России. Валютные резервы Китая превысили 3 триллиона долларов. Что страна могла бы купить на эту сумму? В пятницу, 15 апреля, в Вашингтоне собрались руководители финансовых ведомств стран «Большой двадцатки» на очередную собственную встречу, чтобы сразу после нее принять участие в весенней сессии Международного валютного фонда и Всемирного банка. Они проходят дважды в год. На последних встречах в рамках «Большой двадцатки» много говорили о необходимости согласования неких параметров для определения финансовых и других дисбалансов в мировой финансовой системе. Теперь же речь идет и о составлении перечня конкретных стран, наиболее с точки зрения других стран, за эти дисбалансы ответственных и мерах контроля движения капиталов. Однако никаких обязывающих решений на этот счет до сих пор принять в рамках «Большой двадцатки» не удавалось в принципе. Наш собеседник – научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США, профессор экономики Михаил Бернштам.
Вот именно этот вопрос сейчас пытается решить Франция и направить все западные развитые страны именно в таком направлении, чтобы можно было контролировать финансовые потоки и избегать резких колебаний валютных курсов и крупных дисбалансов. именно хотят, особенно Франция, чтобы на ноябрьском саммите Большой Двадцатки в этом году уже были приняты решения, которые фактически оказывались как бы международным договором, как договариваются по международным вопросам политическим или военным, где страны принимают на себя обязательства. Франция хочет, чтобы была декларация, чтобы страны приняли на себя обязательства не иметь крупных бюджетных дефицитов, не иметь крупных торговых дефицитов или профицитов, то есть дисбалансов, следить, чтобы не было резких колебаний валютного курса, контролировать потоки капитала, особенно краткосрочных капиталов в развивающиеся страны. И, кроме того, Франция даже хочет идти дальше и пытаться контролировать цены на энергоносители и природные ресурсы.
Об усилении надзора за сырьевыми рынками шла речь и на только что прошедшем саммите БРИКС – Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки. Не отвергают эту идею и в Международном валютном фонде.
Интересно, что Международный валютный фонд и другие крупные страны, кроме Франции, в общем-то поддерживают эту тенденцию. Международный валютный фонд в своем полугодовом обзоре макроэкономических тенденций резко обрушился на Соединенные Штаты за бюджетный дефицит и сказал, что Соединенные Штаты, так же как и Япония, нарушают договоренности по сокращению бюджетного дефицита, которые были приняты в 2010 году. Считалось, что бюджетный дефицит во всех странах должен сократиться вдвое к 2013 году. И Соединенные Штаты этого не делают. То есть, в конечном счете, все, что сейчас происходит на этих встречах, это фактически в какой-то степени мятеж всех развитых стран и даже развивающихся стран против той политики, которую ведут Соединенные Штаты и Китай, то есть две самых больших экономики. Две самых больших экономики мира разочаровывают своих экономических партнеров.
Если исходить из таких предположений, то нетрудно представить, финансовая политика каких именно стран будет неизменно оказываться в центре дискуссии на любых встречах представителей финансовых властей стран Большой Двадцатки в ближайшем будущем. На США и Китай вместе взятые приходится теперь более 1/3 всей мировой экономики. В Китае самые крупные в мире валютные резервы. В США самый крупный в мире государственный долг. Среди вопросов, связанных с планами международного контроля движения капиталов, оказываются в последнее время так называемые валютные свопы, то есть обмены между центральными банками разных стран в кризисных ситуациях.
Это взаимовыручка, взаимная страховка, гарантии того, что ни одна страна в трудных условиях не окажется без резервов ведущих мировых валют, скажем, доллара или евро, и если будет падение валюты в результате каких-то торговых проблем или ухода инвесторов с рынка, то не будет катастрофической девальвации, помогут центральные банки других стран, и таким образом установится стабильность. В условиях, как сейчас говорят, великой рецессии 2008-2009 года центральные банки западных стран объединились, чтобы в дополнение к уже существующим механизмам в крупных размерах, в срочном порядке давать друг другу необходимые займы.
Буквально 2 недели назад центральные банки стран Азиатско-Тихоокеанского региона фактически предложили западным странам расширить эту практику, но те пока отказываются.
Западные страны не хотят в этом участвовать по очень простой причине. Они боятся, что, как всякое страхование, может превратиться в соблазн делать слишком много долгов. Развивающиеся страны будут делать слишком много долгов в твердых валютах, с тем, чтобы потом их выручали богатые западные страны. То есть такого рода меры обсуждаются. С одной стороны, для того, чтобы предупредить валютные кризисы, такие, как был в 1997-98 году. С другой стороны, западные страны хотят, чтобы методы взаимной выручки были ограниченными именно для того, чтобы не вызвать следующий кризис. Здесь надо найти золотую середину.
Спасибо. Напомню, на вопросы нашей программы отвечал научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США, профессор экономики Михаил Бернштам.
Начиная с понедельника, вице-премьер правительства Игорь Сечин больше не является председателем совета директоров подконтрольной государству компании «Роснефть», крупнейшей по объемам добычи в стране. При этом до годового собрания акционеров в его состав он все-таки будет входить. Таким образом, Игорь Сечин первым из российских высокопоставленных чиновников выполнил требования президента Дмитрия Медведева, заявившего в начале апреля о необходимости замены представителей правительства в советах директоров государственной компании на независимых управленцев. Глава департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев в целом считает такую реформу оправданной, объясняя недостатки прежней системы на примере той же Роснефти.
Если человек, вице-премьер, курирует нефтяную отрасль, допустим, и является руководителем одной из крупнейших нефтяных компаний, которая работает вроде как на конкурентном рынке, то спрашивается, как он может принимать решения в целом для отрасли, если он одновременно должен принимать решения прежде всего во благо этой компании. Это то, что называется конфликтом интересов.
Впрочем, перестановки в Роснефти, по мнению экспертов, не изменят практику ее кураторства со стороны российских властей. Свидетельством этого может служить хотя бы назначение временным преемником Сечина, члена нынешнего совета директоров компании Андрея Некипелова. Говорит генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
У меня большие сомнения, что в компании произойдут какие-то сильные перестановки с точки зрения или перенастройки управления. Некипелов, как известно, входил уже давно в совет директоров компании в качестве независимого, как это называется, директора, но по большому счету ничем не запомнился. Я думаю, что по-прежнему влияние вице-премьера Сечина на работу совета директоров Роснефти будет достаточно большим. И, конечно, Некипелов, я думаю, что никоим образом не будет сопротивляться этому.
Никаких революций эксперты не ждут и от назначения постоянного сменщика Игоря Сечина на посту председателя Совета директоров Роснефти, которое должно состояться в июне после ежегодного собрания акционеров компании. На эту должность, как пишет газета «Коммерсант», может быть назначен старший вице-президент Государственного банка ВТБ Сергей Шишин, которого на минувшей неделе уже выдвинули на замену заместителю министра энергетики Андрея Шишкина государственной компании «Русгидро». Константин Симонов продолжает.
Демократическая пресса называет очень забавной фигурой господин Шишин. Так вот, господин Шишин, так опять же, по версии многих средств массовой информации, является фигурой достаточно близкой к господину Сечину. Напомню, что на той неделе тоже он попал в фокус внимания СМИ, которые описывали элементы его биографии, там и работу в органах безопасности, и увлечение дзюдо, и прочие вещи. В принципе, все это позволяет сделать вывод о том, что если Шишин станет представителем совета директоров Роснефти, то вряд ли поменяется расклад сил вокруг компании. То есть я думаю, что пока говорить о том, что компания реально ждет смены куратора, пока все-таки преждевременно.
Эксперты не исключают, что изменения подобного рода произойдут и в советах директоров других подконтрольных государству компаний, что формально позволит правительству отчитаться перед президентом о выполнении его требований. Так, в частности, считает аналитик компании ФБК Игорь Николаев.
Я думаю, что в принципе так и в целом пройдет эта вся компания. Поменяют чиновников на инвестбанкиров, людей или прямо из государственных банков, или, в общем, формально нет, но реально да. По-настоящему независимых директоров вряд ли мы там увидим. Поэтому я думаю, это, в общем, такое характерное начало всей компании, и примерно так она вся и пройдет. Формально это поручение будет выполнено, реально мало что изменится.
Схожее мнение и у генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Константина Симонова. Независимые директора государственных компаний сейчас не способны сделать их бизнес более самостоятельным от властей.
К сожалению, огромному, у нас пока пример работы независимых директоров в серьезных компаниях показывает, что они все попадают под очарование либо правления компании, либо под очарование каких-то высокопоставленных чиновников, и, к сожалению, свои функции независимых директоров не выполняют.
Отчасти с такой оценкой роли независимых директоров согласен и директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. Однако, по его словам, проблема носит гораздо более глобальный характер.
У нас проблема присутствия государства в экономике далеко не в том, или скорее не в том, что вот чиновники находятся в советах директоров. У нас, к сожалению, наш бизнес, частный крупный бизнес, он как будто частный бизнес, он такой квази-частный бизнес. Он без государства ничего он не сделает, ни на какую сделку не пойдет, везде требуется одобрение.
В ближайшее время правительству придется принимать решение о замене чиновников в советах директоров и других крупных государственных компаний. В этом списке, в частности, «Газпром», компания «Ауроса», «Аэрофлот» и «Связинвест», а также «Банк ВТБ».
Валютные резервы Китая, крупнейшие в мире, к началу апреля впервые превысили 3 триллиона долларов. Значительная их часть вложена в американские облигации. Рассчитывая на доход от них, Китай в то же время тревожится за эти вложения. «Допусти США инфляцию или снижение курса доллара», пишет британский экономический еженедельник «Экономист» в номере за пятницу 15 апреля. Если не облигации США, во что еще Китай мог бы в принципе вложить свои валютные резервы? Например, скупить все государственные долги таких стран, как Испания, Португалия, Ирландия и Греция, вместе взятых, в одночасье ликвидировав долговой кризис в еврозоне. На это хватило бы и половины китайских резервов. Можно вложиться в акции. Например, 1/3 резервов Китая хватило бы на поглощение таких американских компаний, как Apple, Microsoft, IBM и Google. Если не акции, так может быть недвижимость. Например, весь Манхэттен в Нью-Йорке, по данным городских властей, стоит сегодня 287 миллиардов долларов, десятую часть китайских резервов. А менее чем за 2/3 этих резервов можно купить уже вообще все сельскохозяйственные земли в США, да еще вместе с расположенными на них фермерскими хозяйствами. Такие примеры показывают, с одной стороны, реальный масштаб валютных резервов Китая, а с другой, насколько трудно их диверсифицировать. Ведь стоит Китаю лишь проявить интерес к любой сколько-нибудь крупной покупке, рынок тут же отреагирует скачком цен. То есть Китай в состоянии купить сегодня почти все, что угодно, но отнюдь не по текущим ценам, заключает экономист. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» дирижер Игорь Блажков рассказывает о пианистке Марии Юдиной.
Письма, которые она мне писала, я тогда и понять-то не мог. Такое ощущение, что она писала мне вот в будущее, для прочтения мною в будущем.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
К арестованным накануне подозреваемым добавились еще двое.
В числе других активистов арт-группы «Война» обвиняются в хулиганстве.
У нас общая цель. Мы считаем, что должны быть выполнены требования.
Говорить об отставке Каддафи – это унижение для всех ливийцев.
Мы вновь призываем к немедленному введению режима прекращения.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285, 9795 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.